Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Народного радио программа «Другой мир». И с вами в студии я, Людмила Рябцева, и священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами поговорим о таком вневременном феномене власти. Отец Алексей, давайте рассмотрим, в какой последовательности появляются власти. Сначала же была просто семья, не было никаких институтов, поскольку в этом не было никакой необходимости. Но потом человечество размножилось, и в связи уже с его новыми потребностями должны возникать институты власти. Власти государственные, как власти управления, и власти церковные,
как
в ответ на духовные потребности. Вот в какой последовательности они появляются, что является первичным?
Действительно, вы совершенно правильно обозначили такое понятие, как власть, серьезным, важным феноменом на все времена, что называется. Потому что с точки зрения христианина, власть, конечно же, божественного происхождения. И, наверное, следует говорить о том, что поскольку весь мир Богом был создан иерархичным, соподчиненным друг другу, его отдельные части были соподчинены друг другу, кто-то был поставлен в зависимость от той или иной части этого мира, кто-то был подчинен той или иной части мира. Мы знаем, что человек был введен царем и владыкой этого мира, как об этом пишет в своих трудах святитель Григорий Ниский, удивительный святой 4 века. И мы с самого начала знаем, что Адам и Ева находились под властью Бога. Хотя, казалось бы, действительно еще институтов никаких нет. Семья, собственно, только одна. Это Адам и Ева. У них даже нет еще детей. Но в раю уже есть некая власть. Это Божия власть над Адамом и Евой. Мне сейчас, пожалуй, даже и не хочется раскрывать сущность этой власти, потому что, наверное, это было бы к месту сделать в конце передачи. Потому что мы в этом случае ответим на то, зачем власть, для чего она нужна и какова ее, ну, такая подлинная природа и внутренняя сущность. Что же касается тех институтов, о которых вы говорили, в дальнейшем возникающих, и что из них первое, что из них второе, по этому вопросу существуют разные теории. И, собственно, до сих пор эти теории конкурируют, находятся в конкуренции друг с другом. Студенты юридических вузов даже изучают такой предмет, вот кто меня слышит, подтвердят, который называется очень такой звонкой аббревиатурой ТГП. Это теория государства и права. И вот там эти теории рассматриваются. В том числе...
И даже не только студенты, но у меня в школе был такой предмет.
Вот-вот-вот. Ну, видите, вы, значит, в какой-то такой очень хорошей школе учились. Потому что, ну, вот в то время, когда я учился, было просто обществоведение, и никакого ТГП не было. Да, и, конечно же, сейчас... уже во времена, когда церковь может возвышать свой глаз в обществе, рассматриваются и вот эти божественные теории происхождения права. Раньше, конечно, такого нельзя было предположить, но так или иначе, в основном эти теории возникают в эпоху, сейчас мы специально не будем, конечно, давать краткий курс теории государства и права в нашем эфире, но так или иначе, вот нынешние возникшие в средневековье теории, вот примерно берут свое начало как раз в эпоху такого раннего Ренессанса. И базируется вот как раз на тех примерно выводах, которые вы привели, что с усложнением человеческого общества возникла необходимость каким-то образом урегулировать отношения внутри этого общества, и вот возникает власть. Но эта теория предполагает, ну, какое-то такое самозарождение власти. Равноправные члены общества, ну, вот было два, например, Адам и Ева, у них рождается, предположим, сын, дочь, никакого грехопадения не происходит, они в раю, и вдруг кто-то заявляет, нас стало слишком много, поэтому я буду властвовать над вами, это было бы очень странно, поэтому такая теория самозарождения власти, опять-таки мы не вдаемся сейчас в аргументацию тех или иных теорий, она некоторым образом противоречит христианскому мировоззрению, миросозерцанию. Мы представляем, что сама власть, как феномен, существующий в этом мире, это есть нечто, происходящее от Бога. И сам Бог эту власть имеет над этим миром, причем всю полноту этой власти. Все содержит в своей власти, говорит Священное Писание. Ну, об этом, я думаю, что мы еще подробно поговорим сегодня.
Но вопрос, а как все-таки тогда происходит? Вот общество стало достаточно большим. появилась потребность, да? Пусть эта потребность вложена свыше от Бога.
Ну, вот мы рассуждаем...
Но каким образом появляется? Да. Вот я знаю, что из нашего курса как раз вот этой теории государства и права изучение начинается с письменных подтверждений вот этой вот законной власти, например, свод законов царя Хаммурапи. Вот да. С него обычно начинается изучение юриспруденции. А каким образом можно отследить тогда, как вообще появляется духовная власть и как появляется та власть управленческая, которая именно от Бога?
Да. Рассуждая так, вот вы говорите, общество усложняется и появляется власть. Рассуждая так, мы как раз следуем одной из теорий. Но наша задача – это не рассмотреть какую-то одну теорию возникновения власти и тем более следовать ей, а наша задача – исследовать собственное происхождение власти как таковой, вообще ее источник, что называется, да, мы напрямую его назвали это Бог, но найти некоторое подтверждение этому в жизни, да, потому что просто продекларировать, что словами апостола всякая власть от Бога, мы можем, конечно, но нам, конечно, оппоненты скажут, что, ну вот вы знаете, не всегда так все хорошо.
Каковы доказательства?
Да, вот приведите, пожалуйста, доказательства.
Хорошо, можно тогда поделить так. Давайте сначала до потопа.
Да.
Первая часть историческая. Когда в этом кусочке появляется власть?
Но с точки зрения науки, потопные времена, и это доисторические времена, потому что историческими временами считаются те времена, когда появляется хоть один какой-то артефакт, вот вы как раз назвали.
Но если мы согласны Ветхому Завету рассматривать.
Да. Ну, у нас Ветхий Завет не написан во времена потопа. Да, поэтому, естественно, как источник исторический, разумеется, мы Священное Писание можем рассматривать.
И даже должны... в нем какие-то указания на присутствие власти? Вот в
да, конечно. Одно из них я уже назвал, да, о котором писал вот святитель Григорий. «Человек вводится царем и владыкой над всем миром». Некоторые богословы даже утверждают, правда, это не всеми поддерживается, но так или иначе, что наименование Адамом животных есть некое такое подтверждение и проявление, собственно, его власти над этим миром, что он нарекает имена, вот, ну, как детям своим.
Безусловно, но вы же сами упомянули, что человек – царь как раз земли. Да. А как выбрать царя среди равных?
Вот. Об этом как раз и идет речь, что мы все время упираемся в то, что мы ищем вот такое владычество среди людей. Да? Но мы знаем, что когда мы читаем первые строки книги Бытия, космогонию святого пророка Божия Моисея, то есть рождение мира, мы прямо буквально в первой строчке читаем, что Бог сотворил небо и землю. И некоторые, ну, так это примерно так и понимают, что небо, ну, это вот такое вот голубое небо, а земля – это, ну, вот почва. Нет, под этими словами кроется гораздо более широкий смысл, что земля – это весь видимый мир, небо – это мир невидимый, там тоже есть своя иерархия, своя власть. Поэтому, когда мы говорим о власти как феномене, мы, естественно, не должны сужаться вот до того понимания, что вот, значит, как мы уже говорили, Адам и Ева, вот их стало там 100 человек, и, значит, такой оравой что-то надо делать. Значит, должен появиться какой-то там, вот, значит, сотник, например, да, или десятник. Вот, и каждый вот эта десяточка, он должен управлять. Нет, конечно. Мы знаем, что власть в этом мире с самого начала творения присутствует. И если говорить о власти Божьей над этим миром, то она проникает в каждый уголок этого мира. Более того, Бог делегирует некую власть вот этому невидимому миру, ангелам. Более того, Бог делегирует власть человеку. Вот в том-то и суть, что у человека есть эта власть по определению уже, и он ей может распоряжаться. И совершенно верно, вы абсолютно правы. В Священном Писании мы находим как раз такие указания на то, как Бог указывает народу израильскому, как устроить общество. Вот я недаром произносил слова «десятник», «сотник», «тысяченачальник». Это как раз термины из Ветхого Завета, название вот тех как раз начальников, которые управляли народом израильским через пророков. И, собственно, это и было в богословской, библейской науке, способ управления Израилем до периода царей называется теократией. то есть непосредственным напрямую управлением Божиим, теократией, когда через пророков Бог управлял своим народом и через пророков указывал, куда идти из Египта, например, в землю обетованную, давал манну, то есть питание, да, людям, которые шли в пустыне и так далее, и так далее. Вот это прямое употребление власти Божией, например, над народом израильским.
Это было до, после или параллельно, опять же, с указанием от Господа из-за рождения священства в том же самом народе Израиля?
Ну, если мы говорим о том, что власть Божия была дана Адаму, конечно, это все, о чем мы сейчас говорим, это было до установления вот ветхозаветного священства, разумеется. Ветхозаветное священство, учреждение скинии, это все гораздо более позднее.
Если мы уже упомянули десятников, сотников, пророков, да. Угу. Вот это вот устроение и левитов.
Да.
Это параллельно, до, после?
Это примерно параллельно, но нужно понимать, что установление ветхозаветного священства как духовной власти, о которой мы говорим сейчас, в том ее ракурсе, в который это можно применить к Ветхому Завету. Да? Не нужно понимать, что это такая же духовная власть, как и в Новом Завете. Это нечто разное. Вот то ветхозаветное священство в его в таком формализованном виде, оно имеет конкретное начало. Вот в такой-то момент священной истории, когда учреждается институт первосвященника, священника и левитов, которых, естественно, не было ни в раю, ни в допотопном человечестве. И историю вот именно такой церковной в Ветхом Завете власти можно вести с этого момента. Но надо помнить о том, что еще древние патриархи рода израильского, да, имеется в виду, и Авраам, они приносили жертвы подобно тем первосвященникам и священникам.
То есть можно сказать, что на самом раннем этапе эта власть была заключена в руках одного человека.
Эта власть, если мы говорим
например, патриарх.
Да. О развившемся человечестве, если мы говорим, то, конечно, власть была у такого начальника рода, что ли, да? Вот. Такая родоплеменная, что ли, связь была в отношениях власти. И эта власть, скажем, у того же патриарха Авраама, была самая разнообразная и самая широкая. То есть он решал дела как такие, что, значит, как поделить какое-нибудь стадо, например, условно говоря, да, и заканчивая тем, как какой-то сложный спор, может быть, разделить, касающийся, может быть, даже и духовных каких-то вопросов. И вообще, как жить, можно сказать, да? Вот. Но поскольку время идет, что называется, и мы из Священного Писания знаем, что даже люди, которые были призваны вот к этой верности там, патриарху Аврааму, Богу в конечном итоге через него, они пытаются изыскивать какие-то для себя другие пути, что ли. Да? Мы знаем, что были попытки из Священного Писания забрать право священства из рода Аарона. И Бог напрямую указал, кто настоящий священник, а кто нет. Когда жезл Аарона дал живой росточек, будучи воткнутым в землю. И тем самым Господь указал на то, что вот подлинный священник. А были люди, которые говорили, нет, вот из нашего рода должны быть священники. Вот. Естественно, что в такой ситуации потребовалась какая-то формализация отношений в обществе. Хотя бы вот даже в древнем израильском. И появляется Богом, опять-таки установленный, от пророка указанные. Причем удивляет, когда читаешь Священное Писание Ветхого Завета, удивляет, что Бог дает даже план скинии в таком вот его в инженерном смысле. Столько-то локтей туда, столько-то локтей туда, значит, такая-то высота из такого-то материала. Бог это напрямую дает. Указание то, какой должна быть скиния, каковы должны быть обязанности первосвященников, священников, левитов. И они духовные начальники рода израильского. В этом смысле, конечно, с одной стороны, мы видим, что такая власть такого иерея, что ли, да, иереус по-гречески это жрец. Такая жреческая власть была дана с самого начала первозданному человеку, и он совершал жертвы. Мы знаем, что Каин и Авель даже совершали жертвы. И ничего не знаем о том, что они были поставлены священниками какими-то. Да? И Богу была приятна жертва Авеля. Хотя никакой формализации еще не было.
Но человечество не ограничивалось только одним народом израильским.
Конечно.
И
Хаммурапи, вот как раз
закон. Да, да. И другие были царства на земле. Вопрос, а как же тогда, кто им тогда рассказывал о том, какой должна быть власть?
Да, в древних памятниках практически всех народов существует, ну, некоторый такой консенсус. И, как может быть ни странно это выглядит на первый взгляд, все они сводятся к библейским заповедям. И в этом смысле богоизбранный народ, который должен был вести все человечество к спасению, он, в общем-то, свою функцию так или иначе исполнял. И окружающие народы перенимали те или иные, начиная с бытовых каких-то установлений и заканчивая самыми высшими духовными законами, вот этот внутренний закон жизни Израиля. Ну, сейчас трудно говорить о том, как жили где-нибудь люди в Новой Зеландии, да, во времена, скажем, через год после потопа. Мы ничего не знаем об этом. И никаких,
если она вообще была в тот
момент. Да, если были эти аборигены, если они там жили. Вот. Если мы будем придерживаться все-таки христианского воззрения на мир, а для христианина по-другому невозможно, то мы должны понимать, что человечество исходит из одной точки земли. Из рая, который, по свидетельству Священного Писания, был на востоке, между определенными реками, которые именуются в Священном Писании, и далее распространяется по всей земле. Вот. Поэтому совершенно естественно, что когда из одного центра происходит человечество, то память о едином Боге сохраняется потом во всех коленах. И тоже удивительная вещь, что в каких-то древних памятниках североамериканской культуры, предположим, да, индейской и так далее, есть какие-то косвенные указания даже на потоп. Хотя, казалось бы, откуда они знали о существовании Библии и Моисея. Это вот как раз указывает на то, что человечество все-таки распространялось из одного региона мира и с собой несло вот эти знания о едином Боге. Другое дело, что эти знания все более и более удалялись от истины. И вот как раз богоизбранный народ был призван хранить эту истину. И Бог всячески сохранял и даже, в каком-то говоря современным языком, изолировал свой народ от влияния извне. Мы знаем, что были запрещены браки с иноплеменниками, и даже когда такие браки происходили, пророки, вожди народа израильского расторгали эти браки строго, что вот это вот нечто такое иноплеменное внедрилось, чуждое что-то нам. И вот, вот такое сохранение чистоты народа, даже в прямом смысле, в его таком этническом смысле, было таким важным залогом для сохранения вот этих божественных истин. Чтобы ничто чуждое, а ведь кто такие были, ну, предположим, хананеи. Это люди с какими-то такими зверскими культами, с человеческими жертвами. Естественно, нужно было оградить народ Израиля от вот такого влияния. Поэтому, разумеется, что в каждом человеке, в каждом, даже самом где-то отдаленном жителе Земли от вот этого центра цивилизации звучал вот этот голос первобытной совести, если им можно так назвать. Вот то знание о Боге, которое в человеке вложено с самого его творения. Вот это, я думаю, в том числе и начало внутреннего закона для каждого человека.
Вот мы уже сказали, что сначала власть была и та, и другая у патриарха.
Да, у начальников рода.
А когда происходит разделение властей?
Действительно, о некотором таком разделении можно говорить, поскольку вот те же самые древние патриархи были, как и, опять-таки говоря, современным языком, такими светскими управляющими, государственными, то есть вот управляли делами хозяйственными, и в то же время были молитвенниками, что ли, за свой род и совершали жертвы, как священники. И в этом смысле в них соединялись функции как предводителя некоего, так и предстоятеля за свой род перед лицом Божиим и приносителя жертв. Ну, можно здесь указать, если опять-таки мы говорим о ветхозаветной истории, можно указать, что в каком-то смысле вот эта формализация священства в народе израильском некоторым образом вот устанавливает вот эту грань, когда уже не всякий начальник рода мог совершать вот это жертвоприношение, а только Богом установленные первосвященники, священники с помощью левитов, и только уже в одном месте, в Скинии, а затем позже и в храме Соломоновом, когда это стало возможным и когда этот храм был построен в единственном месте на земле, как учил Ветхий Завет весь народ израильский. Об этом позже спрашивает самарянка у колодца самого Христа, что вот наши отцы говорят, что вот на горе вот на такой-то надо молиться, а вот вы говорите, что нужно вот только в Иерусалиме молиться. Правда ли это? Вот это как раз речь идет о том, что в единственном месте на земле, только в храме Соломона, только в Скинии, совершается вот это богослужение ветхозаветное. В этом смысле, да, уже не всякий начальник рода мог приносить жертвы, а уже занимался, что называется, властью светской, не принося жертвы в том виде, в котором они приносились в храме. И здесь вот о неком таком формальном разделении уже действительно можно говорить.
Каким образом появляется власть, тогда именно государственная, я даже уточню, царская, потому что не было изначально такого понятия, как царь. И насколько мне известно, что как раз-таки сами люди, собравшись, просили Бога дать им царя.
Да,
вопрос,
верно.
Зачем?
Совершенно верно. А там есть аргумент в этих словах. А посмотри, Господи, как у других народов, хотим так же.
То есть другие народы превзошли
его. Все-таки повлияли. Да, и реакция на это со стороны Бога, она четко тоже указана в Священном Писании, что Бог огорчился таким желанием народа и говорил, что вот я сейчас вами управлял, я сам, ну а теперь будут цари по вашему желанию. Ну потом уже не спрашивайте меня, почему они такие плохие. Вот общий такой смысл, таким разговорным языком, если передавать. Так что аргументация была предельно простая и совершенно конкретная. У всех народов есть цари, а у нас нету. Вот дай нам, Господи, царя. Что-то вроде того, что вот мы какие-то отсталые, не такие, как все остальные, а там цари твердой рукой правят, успешные царства какие-то, богатые, Вавилон, в котором жили по тем временам сотни тысяч, некоторые говорят даже, что это был город свыше миллиона жителей, некоторые археологи утверждают. Вы представляете, по древним временам, что такое миллион жителей в одном месте? Это колоссальный город. Недаром слово «Вавилон» стало нарицательным, и «Вавилонское столпотворение» тоже. Вот. Поэтому, разумеется, что это так.
С Новым Заветом как-то меняется взгляд на власть или остается таким же?
Ну, конечно, с Новым Заветом, с пришествием Спасителя, с пришествием Христовым на землю, все то, что было предсказано в Ветхом Завете, все то, что было сказано о Мессии, все то, что было сказано о духовном законе, совершилось во Христе, и Господь поднимает весь ветхозаветный закон на новый, особо такой высокий духовный уровень. И когда у Спасителя спрашивали о заповедях, он ведь сказал, что я пришел не нарушить закон, а исполнить его во всей полноте, и более того, ни одна черта или йота от закона не приедет, говоря славянским языком, то есть не пройдет, не закончится до тех пор, пока не исполнится все. С одной стороны, эти слова Спасителя свидетельствуют о том, что не отменяется Ветхий Закон вот в его главном содержании, в его духовном содержании, в его указании на Мессию. Это очень важно понимать тем, кто читает Ветхий Завет и видит там какие-то совершенно страшные вещи, что там кровь льется рекой и вообще какие-то странные несправедливости и ужасы. На самом деле, в Новом Завете главное, и Спаситель об этом четко и ясно говорит, главное – дух этого закона, естественно, остается, и в этом смысле ни одна черта или йота вот этого духовного закона не приедет, никогда не закончится, пока не исполнится все. Какое отношение к власти? Мы слышим от Спасителя разные притчи об этом. Но одна из самых ярких, конечно же, это о кинсоне, о монете. Когда спрашивали о том, его надо ли давать, подать кесарю, искушая Спасителя, Господь попросил монету и спросил, а чье же там изображение? Кесаря, отвечают ему. ну так вот отдайте кесарю кесарева, Богу Богова. Это отношение к власти, которое апостол потом сформулирует в знаменитой вот этой фразе, что всякая власть от Бога, либо благословляемая Богом, либо попускаемая от Бога, когда эта власть попирает свой народ, когда это власть. И мы из древних примеров знаем, что не только были просвещенные какие-то владыки, но и гонители, угнетатели, узурпаторы, которые отнюдь не приносили пользу своим народам. Но тем не менее, по попущению Божию, по какому-то особому промыслу, народам даровалась и такая власть тоже. И именно в этом смысл слов апостола, что всякая власть от Бога. Это не значит, что всякая власть извиняется словами апостола Павла. Вовсе нет. В этом гораздо более глубокий смысл в этих словах. Что подобно тому, как говорил, может быть, не очень для нас авторитетный человек с точки зрения богословия и духовных рассуждений каких-то, Наполеон. Он говорил, что если народ не будет кормить свою армию, он будет кормить чужую армию. То же самое и с властью. Если народ заслуживает хорошей власти от Бога, Бог благословляет эту власть. Заслуживает чем? В первую очередь своим духовным состоянием. Бегая от греха, всякого, каждый человек. И мы видим это из истории Израиля. Как только богоизбранный народ уклоняется в какое-то заблуждение, как только они отливают золотого тельца, тут же бедствия приходят на этот народ. И приходят иные власти. Приходят поработители, египетские владыки, например, которые угоняют их в Египет в плен или в вавилонский плен. Как только народ обращается к Богу, все враги падают, народ приходит в землю обетованную, возникает блестящее царство Давида и Соломона и так далее. И недаром святые отцы указывают на то, что вот эти блуждания древнего народа от Бога и к нему есть некий образ души. Так и душа каждого человека то приближается к Богу, то отдаляется от него, некоторым образом соблазняясь тем, что предлагает окружающая жизнь. А потом вновь возвращается. И поэтому естественно, что в Новом Завете вот это понимание восходит на некую такую новую грань, что главнейшая власть, и вот может быть здесь уже звучит ответ на вопрос, который был поставлен в самом начале передачи, а какова же была власть Бога над Адамом и Евой? Это власть любви. Власть, которая никогда не требует ничего от человека или от кого бы то ни было, но ждет послушания свободного, добровольного, смиренного, если угодно. Пусть как бы ни было уничижено это слово, но тем не менее. Вот какой властью и пронизан этот мир. Властью любви. Когда эта власть не, мы говорили в нашей прошлой передаче, не трости надломленной не переломит, ни льна курящегося не угорит. Вот эта власть. Хотя Бог имел возможность уничтожить всякого грешника, что, например, было в потопе.
Вы фактически предвосхитили сразу несколько моих вопросов. Я даже не успеваю их задать. Что ж, тогда пойдем дальше. И мне бы хотелось все-таки развить эту мысль. Вот относительно хороших правителей, не очень хороших правителей, наверное, может быть, сейчас это не столь актуально в свете некоторых исторических событий, но прошлый век, когда у нас было сразу две серьезных войны, Первая мировая, Вторая мировая, вот тогда это
гражданская, финская.
И шел передел границ мира, вот что да. Особенно важно. Церковь призывает своих чад быть покорными любой власти, какая бы она ни была. Но каким образом человеку уложить это в своем сознании, если сначала церковь благословляет их идти на священную войну, отстаивать вот, своих близких, родину, а потом, если война проиграна, получается смиренно принимать этих поработителей и больше не бороться?
Ну, к счастью, нами не была война проиграна.
Это действительно к счастью, но если вдруг представить такую ситуацию, как это можно понять, Бог, как это можно сопоставить?
Бог даровал победу русскому оружию. Да, но вы, задавая свой вопрос, уже в какой-то степени ответили на него, потому что церковь Христова всегда благословляла воина на ратный подвиг. Это именно так вот называется. Да? То есть не на убийство какое-то узаконенное, как некоторые рассуждают, а на ратный подвиг. То есть пожертвуй собой, чтобы защитить свою мать, своего отца, своих детей, чтобы вот этот самый поработитель не пришел и не уничтожил их. Ты пожертвуй собой, и это и делали. Ложились на амбразуры, как матросов, шли в таран, как Талалихин и так далее, и так далее. Таких подвигов было очень много. Поэтому здесь очень важна мотивация каждого человека. Он идет не порабощать другие земли, да? Он, вот наши солдаты, когда перешли границу СССР в 1944 году и начали освобождать Европу. Освобождать, а не порабощать. Освобождать. И все те страны, которые прошли наши солдаты, встречали их цветами. Неужели это было как-то срежиссировано? Неужели это было как-то специальным образом организовано? Ну, нет, конечно. Поэтому, да, если вдруг случается поражение. Ну, например, как это было в финской войне или в японской войне, если уж брать все войны 20 века. Что было? Вот, кстати говоря, насчет японской войны, я позволю себе сделать некоторое отступление. Удивительное такое, ну, богомыслие и мудрость проявил святитель Николай Японский, который как раз во времена японской войны был в Токио и там возглавлял русскую духовную миссию. Он благословлял православных японцев воевать за свою страну. Как это ему удавалось, он писал в своих дневниках. Тяжелейшим образом. Но у него другого выхода не было. Он понимал, что эти православные японцы защищают свою страну, воюя против русских. Сам он на время войны не служил и не молился о победе японского оружия. Конечно, нет. Будучи русским, будучи верноподданным русскому престолу. Но, тем не менее, он отпускал, можно так сказать, с болью в сердце вот этих своих чад, которых он вырастил, несколько десятков тысяч человек, даже в самые такие, в самые времена расцвета, до 200 тысяч была японская церковь, огромная. И вот эти чада святителя Николая идут в бой за свою родину и побеждают. Что же делать? Церковь, получается, с двух сторон благословляла. Более того, одна и та же. Святитель Николай – это представитель русской церкви. И со стороны российского берега также священники благословляли своих воинов, наших воинов, на ратный подвиг. Вот в этой коллизии, может быть, как раз и проявляется подлинная природа церковной власти, потому что она над политическими событиями. Она думает о душе каждого человека. Не о том, какие политические выгоды можно получить от этой войны, где пройдет граница, кто выиграет, сколько нужно снарядов, какие корабли нужны, а о душе каждого конкретного человека, чтобы он не пошел против своей совести. Ну, нельзя же было сказать японцам, вы православные, поэтому вы должны предать своего императора. Разве можно это было сказать? Нет, конечно. И вот церковь Божия, русская церковь, еще раз повторяю, коллизия какая удивительная, и с той, и с другой стороны, благословляет воинов на ратный подвиг за свою родину. Ну, а результат мы знаем.
Хорошо, это если с одной и с другой стороны. А если действительно в одной стране меняется власть.
Да.
И эта власть, ну вот, пожалуйста, у нас даже в 20 веке было завоевание, например, турками того же Кипра. И, насколько я помню, Крита, да, в послевоенные годы. И что тогда делала с их стороны православная церковь? Вот, получается, власть уже сменилась. Что делать? Признавать то, что он теперь новое господство, или же все-таки находить в себе силы и продолжать бороться?
Да, конечно же, вы знаете о том, что в 70-е годы президентом Кипра стал никто иной, как предстоятель кипрской церкви архиепископ Макариос. И это самый яркий, может быть, ответ на то, как церковь должна реагировать на вот такое завоевание. Ну, мы знаем, что турки, они завоевали, захватили только Северный Кипр, не весь Кипр. И до сих пор вот эта демаркационная линия проходит между северной и остальной греческой частью, между турецкой и греческой частью Кипра. И, собственно, конфликт до сих пор не урегулирован. Вот. И архиепископ Макариус всей своей деятельностью, он очень почитаем на Кипре. Разумеется, он не предпринимал усилия для того, чтобы любой ценой отвоевать эту землю, но так или иначе, любой ценой отстоять право киприотов на то, чтобы мирная и такая добрая жизнь продолжалась каждый день на этом острове. И вот это ответ на то, что даже на светском посту, даже в качестве главы государства может стоять лицо Священного Сана и очень успешно сочетать вот свои права и обязанности как духовного руководителя, как человека, облеченного священной властью, так и человека, облеченного властью государственной. Вот на примере архиепископа Макариуса мы видим, что это действительно можно было видеть как такой яркий и успешный пример.
Это тоже действительно очень поразительный пример, потому что, насколько мне известно, и 81-е, и 6-е апостольские правила, и 10-е правило 7-го Вселенского собора возбраняют клирикам принимать участие в государственных делах. Вопрос тогда, каким образом это могло осуществиться?
Да, действительно, если мы эти правила прочитаем и формально применим, то тогда, ну, по большому счету, священнику нельзя возглавлять даже какой-то там приход, потому что это тоже в определенной степени власть, уже не только духовная. Потому что священник-настоятель, он должен распоряжаться и организационными какими-то вопросами, и хозяйственными вопросами, и финансово-экономическими вопросами. Это тоже некая власть. Пусть она и не в системе государственной власти, но тем не менее некоторая власть. И поэтому то, о чем говорит это правило, оно косвенным образом и формально примененным может вообще запретить священнику, как бы то ни было, участвовать вообще в какой бы то ни было власти. Но тем не менее, мы знаем, что когда властители, и мы из древних времен это знаем, что когда властители отходят от доброй настоящей веры, когда некому взять в руки вот этот упавший скипетр, если образно говорить, то мы знаем, что и в нашей русской истории было подобное, когда государь Алексей Михайлович и патриарх Никон, их называли в документах тех времен «двоица», как бы два лица, управляющие государством. И именно в это время, во времена Никона, появилось то титулование, которое мы сейчас слышим за службой в храмах – «Великий господин и отец». Великим господином назывался только царь. Патриарха не именовали таким образом. И вот во времена Никона появляется вот это именование и титулование «Великий господин и отец». Это тоже некоторым образом отражение того, что и патриарх мог участвовать в делах государства, но с той же властью любви, опять-таки. Он не властвовал, как некий правитель, который имеет вот всю полноту. Не посылал никуда войска, он этого не делал и не имел права, а помогал в участии. Что же касается архиепископа Макариуса, то да, действительно, он вступал в права именно президента Кипра в подлинном смысле. Но я думаю, что в тех обстоятельствах, крайних обстоятельствах, когда оно просто грозило уничтожение всему народу, отказаться от такого креста, наоборот, было бы нарушением всех мыслимых и немыслимых правил и установлений. Архиепископ Макариус сделал свой выбор. Я думаю, что единственно правильный.
Да, хотя у нас в истории были как раз отрицательные примеры сосредоточения светской власти в церковных руках, как это было в Римской империи, и наоборот, церковной власти в светских руках, как это было на закате в Византии.
Да.
Вот, но мне хотелось бы вот уже в завершении нашей передачи поговорить больше о симфонии властей, о том, какими должны быть в идеале отношения государства и церкви, и насколько они ну, возможны в нашей стране в современное время? Насколько они близки к этому идеалу или еще настолько далеки, что много еще предстоит чего сделать?
Прежде чем говорить об идеале, нужно сказать, конечно, что теория симфонии властей родилась в Византии как раз в эпоху расцвета вот этой христианской империи, когда мы видим императора Юстиниана, строящего Святую Софию. Это VI век, середина VI века. Огромный храм, который до сих пор потрясает воображение не столько размерами, сколько архитектурным искусством тех, кто его строил. Хотя прошло уже 1500 лет. И тем не менее, этот храм потрясает и своим внутренним убранством, и удивительными мозаиками. В общем, всем тем, что с ним связано. Вот этот великий расцвет мощи огромной, ведь Византийская империя распространяет свою власть до берегов Британии, вокруг всего Средиземного моря, в Северной Африке. Колоссальная империя, которую ромеи называют Вселенной, Ойкуменой. Действительно, это термин и слово, которое фактически равняется всему населенному миру, потому что за пределами Ойкумены там и жизни-то толком нет в понимании ромеев. Колоссальная империя. И вот в это время рождается вот эта теория симфонии двух властей, когда император заботится о благополучии народа, о охране границ, о том, чтобы каждому человеку в его империи было что поесть, во что одеться, а сердцем и душой этого человека занимается власть духовная, патриарх, во главе сонма архиерей, духовенства. Они заботятся о душе, император о теле. И вот вместе это созвучие, симфония дает ту гармонию великую, которая и ведет такого человека в Царство Божие, что, собственно, и стоит задачей христианского государства. Разумеется, что в подлинном виде, в таком вот в идеальном виде, конечно, она не была достигнута никогда. И в Византии тоже. Потому что и императоры вмешивались в дела владык, и те или иные епископы, которые жаждали власти, они также пытались участвовать в каком-то государственном управлении и узурпировали где-то себе права, хотя бы на своем местном уровне, каких-то местных чиновников, и это тоже было. И так или иначе, вот в ее таком первозданном виде симфония властей, конечно же, не была реализована в Византии. А что касается нашей страны, святейший патриарх блаженной памяти Алексей II говорил о том, что когда церковь получила, ну, такую первичную, что ли, если можно так назвать, свободу после праздника тысячелетия крещения Руси и последующим 90-е годы, что такой свободы, как сейчас, говорил святейший патриарх Алексий, церковь не имела никогда. И, пожалуй, вот эта внутренняя свобода при гармоничном таком соучастии с жизнью общества, государства, это и есть, наверное, вот какая-то такая желаемая симфония.
В чем заключается это сотрудничество, сработничество этих двух властей?
Наверное, вот эта теория как раз отвечает на вопрос, что каждый занимается своим делом. Наверное, вот это главный критерий. И не пытается зайти за вот эту границу, где начинается та или другая власть. Что церковь вовсе не претендует на то, чтобы управлять какими-то территориями, заниматься какими-то финансово-экономическими вещами, о построении завода, например. Слава Богу, церковь этим не занимается и не будет заниматься.
Однако у нас есть социальная сфера, и, наверное, здесь интересы этих властей как раз-таки должны переплетаться.
Естественно. И вот как раз здесь еще раз повторю, что содержание теории симфонии властей, оно, наверное, очень хорошим таким и точным образом отвечает на вопрос, каким образом и разграничение должно быть, и соработничество. Потому что власть, та, которая от Бога, как мы знаем, от апостола, занимающаяся государственным управлением, она должна обеспечить человеку жилье, кров, работу, нормальный достаток для его существования. А духовная власть должна заниматься тем, чтобы этот человек был высокой христианской жизни, чтобы он как гражданин своего земного отечества жил так, чтобы был достоин гражданства небесного. И тогда в подлинном смысле вот эта симфония, вот это соработничество соединится в некое такое единое усилие, когда и тело, и душа человека вместе дают вот это удивительное человеческое существо, единое целое, так и вот эти две ветви властей, будучи соединенными вместе, вот это в одно усилие дадут добрый, хороший плод, когда каждый занимается своим делом и не старается где-то в чем-то помочь друг другу, там где-то не надо было бы делать.
И возвращаясь как раз к началу нашей передачи, к Адаму и Еве, и вашему же промежуточному ответу в середине, что и в том, и в другом случае в основе должна быть любовь. Тогда действительно эти власти будут
это
исполнять то, к чему они призваны.
Да, безусловный и единственный принцип христианской власти. Тогда и светская власть, осуществляемая христианами, опять-таки, и государственное управление, и духовная власть, уже осуществляемая лицами на то поставленными, действительно дадут тот результат, о котором когда-то мечтали византийцы. Вот эта добрая и хорошая симфония.
Ну что же, на этом наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся. В студии были священник Алексей Давиденко.
Всего доброго.
Я Людмила Рябцева, звукорежиссер программы Александр Радин. До свидания.
До свидания.
До встречи в следующий четверг.